Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Говорим о семейном счастье с нашим гостем, настоятелем храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, протоиереем Андреем Юрьевичем. Все-таки вот пока для меня, ну, то есть давайте так, договоримся, что я, ну, там, может быть, делаю вид, что я не все понимаю, и я представляю такого некого среднестатистического человека, не слишком воцерковленного, возможно, не так глубоко знакомого с Евангелием и с православным образом жизни в семье, да, но который искренне хотел бы, чтобы у него было семейное счастье, чтобы у него была одна жена на всю жизнь, чтобы ему удалось там построить какой-то семейный очаг вместе с ней, чтобы воспитать детей в более-менее каком-то нормальном радостном состоянии, чтобы они не убежали при первых же признаках своего совершеннолетия и забыли о родителях, а вот как вы о себе рассказываете, да, постоянно навещали, приезжали, чтобы семейный круг ширился, и всем в нем было хорошо. Ну вот, страшно звучит на самом деле для человека не очень глубоко в это посвященного, что залог семейного счастья в работе и в терпении. Это значит, что как такового самого, ну, то есть вот этого чувства счастья, когда вот все хорошо, можно просто сесть и наслаждаться. Его невозможно испытать. Получается, что ты все время находишься на пути к нему, но достичь его ты не можешь. Потому что как только ты его достиг, уже вроде не терпеть и не работать, ничего не надо. Но этого состояния просто невозможно достичь.
А почему вот перед тем, как задать вопрос, была сделана поправка, что я представляю не очень воцерковленного, не очень сведущего, не очень. А если очень, что меняет?
Ну, по крайней мере, этот человек знает те же слова апостола Павла о любви. Этот человек может для себя привести в пример там евангельские какие-то строки.
И что, и он сумеет этот что-то построить?
Нет, понимаете, здесь еще этот человек, как правило, венчанный, и это очень сильно его тоже определяет в отношениях с супругом. Это не тот человек, который скажет: да надоел ты мне, и уйдет, хлопнув дверью. Он все равно будет стараться как-то в этих отношениях найти какой-то другой на них взгляд, какой-то иной подход, какой-то способ получить, грубо говоря, от них удовольствие. Но вот мне кажется, что воцерковленному человеку в этом вопросе немножечко проще, потому что у него есть более четкий инструктаж, какое-то руководство к действию.
Тогда уже есть половина ответа на этот вопрос, да? Что для того, чтобы что-то построить, надо сначала прийти к Богу и в Боге это начать строить,
да,
правильно?
Но это не очень похоже на счастье, потому что это похоже на труд, это похоже на терпение, это похоже на некие достаточно серьезные усилия над собой.
А можно я бы тогда спросил, а взгляд статистического среднего
А счастье, когда у тебя все хорошо, тебе ничего не надо.
Да, вот что такое счастье? Мы все говорим, то есть какой-то вот я так чувствую такой абордаж вот в свою сторону. Вот это несчастье, терпеть несчастье, там еще что-то несчастье. А что тогда такое счастье в представлении людей?
Ну вот мне кажется, счастье
это каждый
людей...
день праздник, это что-то
это
легкое.
Просто, это когда тебе хорошо, и тебе ничего не надо.
Порхать как бабочка, как мотылек по жизни, да?
Ну,
жизнь шоу.
Ну,
это счастье.
Когда удовлетворены все твои потребности,
ух, ничего
наверное.
Себе, счастье – это удовлетворение всех потребностей. Вот это да. Да тут не только полувоцерковленный, это просто что-то такое...
Ересь какая-то.
Нет, это попахивает вообще каким-то огнем, да, преисподней. Удовлетворять все свои потребности.
Ну как? Ну счастье, когда мне хорошо. Я счастлив, мне хорошо, мне ничего другого не надо. У меня все есть, что мне вот сейчас... О чем я мечтала, чего бы мне хотелось, у меня все есть.
А мне хорошо, когда я в воскресенье к вечеру совершенно без рук, без ног, весь физически уставший, прихожу и валюсь на кровать и думаю: Господи, как хорошо, я тебе сегодня послужил. Я отслужил литургию, я провел библейскую воскресную школу, я что-то сказал, как мне кажется, может быть, путнее людям, которые меня спросили. Я ответил на все их вопросы, я помог там 3-4 в индивидуальной беседе еще что-то. Господи, как хорошо, как я счастлив. Разве я, что я получил из того перечня, что было сказано? Где я порхал, как мотылек в этот день? Где я получал вот эти внешние удовольствия? Я на пляже не был, я не загорал, я в фитнес-зале не был.
Но при этом вы все равно испытываете чувство удовлетворения от прожитого дня.
Величайшее просто удовлетворение. Я постоянно что-то пытался отдать, то, что у меня было. И я не знаю, что я взял. Ну, может быть, в общении это взаимообразно. Ну, понятно, литургии мы берем, получаем, да, но во всем остальном. То есть сила из меня все время исходила.
Угу.
А то есть... я счастлив. Почему? И почему? Нет более высокого счастья, почему? Чем что-то хорошее сделать для людей. Помочь им в чем-то. Но это же величайшее счастье. Но почему все только дай? Но почему все мне? Человек не умеет радоваться отдаче тому, что на. Вот надо научиться вообще-то радоваться тому, что ты отдаешь. Почему мы всегда радуемся, если мы приобретаем? А не, когда мы отдаем, это разве не
земле,
неприятно?
Наверное.
Это же так хорошо отдавать.
Я согласна, но когда люди стали супругами, то почему-то обычно как раз все претензии начинаются с выяснения, кто кому чего должен и кто на кого сколько жизни, времени и сил потратил.
Вот, пожалуйста, и первый совет. Если хочешь быть счастлив, заряди себя все время на отдачу. И если ты будешь на получение, ты никогда не будешь счастлив.
Тебе всегда будет мало.
Конечно, тебе будет мало, тебе будет казаться, что тебе не додают или дают что-то не то, что ты хочешь. При этом мы почему-то не думаем, сколько мы кому другому даем вообще-то. Если хочешь, чтобы с тобой поступали люди, поступай сам с ними так же. Если ты не даешь, и тебе не дадут. То есть мы все время вот заряжены на то, чтобы получить. А чтобы отдать? Причем превентивно. Сначала ты отдай, не думай о том, что ты мне, я тебе. Вернется, не вернется, и научись получать радость именно от того, что ты будешь отдавать. Это очень важно. Все-таки я бы вернулся в начало вот эти слова о полувоцерковленном, там мало что понимающем. Я считаю, что строить счастье — это категория все-таки божественная.
И, духовная.
Да, духовная, и все-таки именно божественная в смысле, что все это от Бога. Без Бога не до порога, как и предки наши говорили в пословице. То есть без Бога невозможно построить ничего хорошего и ничего счастливого. Если мы пытаемся в безбожном мире, в безбожной семейной жизни построить что-то хорошее, это не получится. Поэтому уж я не знаю про среднестатистического, но надо всегда думать, что только в Боге можно построить. И мы всегда, как-то тоже я это однажды говорил, мы всегда в нашей семье, утром ли, вечером ли, вот мы говорим «доброе утро», там «спокойной ночи», и всегда произносим эти литургические слова «Христос посреди нас», а второй говорит «и есть, и будет». Это очень важно. Супругов не двое, вернее, их-то двое, но посреди них Господь. Если нет посреди них Его, тогда они не одно целое. Потому что мужчину и женщину сотворил их, Бог сотворил. Бог привел одного к другому. И они должны быть в Боге едином целом. Без
должны.
Бога. Бог — это тот самый цемент, который эти кирпичики соединяет.
Должны. Это большое счастье, когда люди приходят к такому осознанию через свой труд, через свое терпение. Но очень многие семьи об этом даже не задумываются. И ведь есть какие-то вещи, которые, опять же, вытерпеть совершенно, не знаю, как можно. У меня есть просто такие примеры перед глазами, даже вот в оцерковленных семей, когда у них четверо детей, она ходит беременная пятым, он ходит налево, она об этом знает, и она ходит к своему там духовнику, который говорит: терпи, молись. Он вернется, перебиться, молись за него. А у нее пятеро детей.
А он тоже верующий.
Да, он верующий, он христианин. Вот у него, вот он может быть, он на тот момент, что вот у него эти бури происходят житейские, он не ходит в храм. Но она ходит одна с детьми, которыми тоже занимается только она. Он их содержит, спасибо и на этом. Но, тем не менее, это можно терпеть.
Вот я бы сказал, слово «воцерковленное», оно какое-то
синтетическое человек, который старается
слово,
вести православный образ жизни.
Не очень хорошее
давайте
слово
так.
«воцерковленное». Что это значит «воцерковленный»? Это по воскресеньям бывает в храме, знает название икон, праздников, куда свечу поставить. Что такое «воцерковленный»?
Ну, мне кажется, это человек, который регулярно бывает на литургии, исповедуется и причащается.
Ну, тогда я не понимаю, в чем он исповедуется. Потому
Но
что
он,
вообще по-настоящему
наверное,
исповедь – это покаяние, это перемена, это преображение, это полное потрясение
Просто, я не общалась с ним, я общалась с ней. Да,
тут надо посмотреть еще, что за вера у этого человека, есть ли она настоящая вера.
Про мужчину не знаю, но про женщину знаю, которая мне вот говорит, я не знаю, как мне жить, потому что мне вот говорят, терпи и молись, а подружки говорят, да беги от него. Как можно жить с таким подонком? И вот получается, что как здесь... А какое тут семейное счастье? Тут вообще даже уже не о счастье речь, а просто о том, чтобы выжить и как-то не сойти с ума.
Вот еще два таких, может быть, советов мог бы дать. Первое – это касательно юности. Вообще-то все начинается с начала, так скажем. Всякий урожай, залог урожая – это семена. И почва, куда сажаешь. Поэтому надо смотреть вообще, кого ты выбираешь себе в супруги. Это должно быть, несмотря на всю пылкость влюбленности, все-таки там должен присутствовать и какой-то момент рациональный, избирательный, умственный процесс, скажем. То есть надо думать, за кого замуж выходишь или на ком женишься. Надо как-то осмотрительно действовать. Для этого должно пройти какое-то определенное время. Вот это время, скажем, жениховства.
Угу.
Если это неделя, две, месяц, это совершенно ничто. Вот у меня две девочки, старшие мои две дочки, вышли замуж после трехлетней дружбы. И то они очень многого за это время в своих будущих мужьях
не
увидели, да, и потом, естественно, как-то пришлось что-то разруливать и где-то... где-то соединять что-то такое, какие-то разные вещи. Это очень важно. Второе, вообще-то, слушай взрослых, умных, мудрых людей и выбирай советчиков при этом. Я уж не знаю кого, пап или мам, которые мудрые, духовников ли, старших ли, каких-то друзей-наставников. Вообще прислушиваться надо иногда.
Вот я к себе применяю, да, у меня у мамы три брака за плечами, и сейчас она одинокая женщина. Вот как мне ее слушаться? Что она мне может рассказать про то, как строить семейную жизнь?
Она, по крайней мере, может рассказать какие-то вещи...
Как не надо.
Как не надо, да, негативные. Вот туда не ходи. Куда ходи, она не знает, а куда не ходи, три случая, она уже может рассказать. Вот это второй момент. Ну, а дальше вот то, что я уже сказал. Дальше, конечно, это труд.
А если что-то ты открываешь в своем супруге такое, ну, я не знаю, он, например, пьет или бьет, или вот, ну, там, не верен. Это ведь как ты не трудись, как ты не работай, ничего ты не сделаешь с этим. Тут семейного счастья здесь быть не может. Тебе все равно терпеть.
А что надо? Развестись и жениться, замуж выйти заново?
Не знаю.
То есть есть же всегда какие-то альтернативы.
Варианты, да.
Да.
Ну,
то есть надо же сравнивать и выбирать.
Ну, по крайней мере, да, развестись и выйти замуж за того, кто тебя не будет бить. Просто мне кажется, что вот семейное счастье, опять же, по крайней мере, в масштабах нашей страны, это роскошь какая-то, которую позволить себе могут очень-очень немногие семьи.
А при чем здесь наша страна?
Ну, потому что у нас свои особенности в отношениях между мужчиной и женщиной.
Какие?
Ну, даже если взять наши пословицы, бьет, значит, любит, плохонький, да свой, я его слепила из того, что было, там, и так далее. А у нас очень как-то вот отношения в семье регламентируются не теми все равно категориями, о которых мы так хорошо говорим, не доверием, не взаимным уважением, не самоотдачей, а какими-то, ну, какими-то другими вещами. Женщина очень часто выходит замуж, потому что пора, потому что уже все там, а я еще нет. Или там, потому что просто страшно быть одной. Или, прости господи, по залету. Такое тоже часто случается. А потом, то есть у них не то, что нет этих 3 лет дружбы, у них уже даже в 3 годах брака они все равно друг друга не понимают, не знают и знать не хотят. И совершенно другими вещами озабочены. В лучшем случае, как купить новый телевизор, а в худшем случае, что делать, когда он выпил, и кому бежать, чтобы не побил. Семейное счастье. Вот в таких... Это кто виноват в том, что нет этого семейного счастья у них? Она неправильно выбрала мужчину? Господь послал такое испытание? Как это понять?
Нет, я бы сказал, вот вернуться в самое начало нашего разговора. Это масса неправильных ответов на арифметическую задачу. Ответ один должен быть правильный, а это все не так.
То есть, значит, здесь не семья?
Ну, изначально, да, она не была семьей изначально, потому что неправильно сразу, с самого начала, криво начали строить. Сразу фундамент заложен был криво, косо. На нем стали ставить какие-то стены не тем раствором, не те кирпичи, не те камни. Все в кривь и в кость пошло. И понятно, что этот дом рушится. Он неправильно построен.
А кто виноват? Сами люди виноваты в этом?
А кто же еще-то? А кто?
Судьба такая.
А судьба — это разве кто?
По-разному.
Христиане же не фаталисты. Что
нет,
значит судьба?
Нет.
Какая судьба? Кто? Это Бог дал? Ну да, это начинается сразу. Вот Бог виноват. Почему он дал такого
крест
супруга?
Крест повесил.
Крест повесил, да. Вот начинается, почему Бог терпит зло? Вот эти все вопросы. Мы как-то целую передачу на эту тему об оправдании Бога и справедливости его говорили. Но... А кого еще винить, кроме как себя? То есть, в конце концов, надо же когда-то трезво и правдиво и честно посмотреть на себя.
Зачем ну, я в этом же, во всем нахожусь?
Ну, конечно, но опять же мы возвращаемся к тому, что мы любим винить все вокруг. Других людей, папу, маму, там, супруга, обстоятельства,
государство,
вот страна у нас не такая, вот менталитет в России не такой, вот еще что-то такое. А я... Ну я-то что в этом во всем? Я такой белый и пушистый, я хороший. Ведь христианство начинается с покаяния. А покаяние — это всегда трезвый взгляд на себя самого, критический взгляд на себя самого. Надо стать самому себе прокурором, а мы вечно свои собственные адвокаты. Мы все только себя оправдываем. Ну я-то что? Любое исправление происходит только через покаяние. И я всегда другим советую, если у тебя что-то плохо, посмотри на себя. Все равно ты другого человека никогда не исправишь. Единственный человек в жизни, которого ты можешь исправить, это ты сам. Если ты хочешь перемен, поменяйся сам, поменяй свой взгляд на окружающее. В конце концов, даже можно найти радость в безрадостном окружении. Это же какой взгляд, смотря...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш разговор с настоятелем храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, протоиереем Андреем Юревичем. В студии я, Тутта Ларсен, это «Светлый вечер». Мы сегодня говорим о семейном счастье, которое оказывается очень трудной, труднодостижимой, но абсолютно возможной такой категорией жизни людей в браке. Все-таки... Кто в большей степени тогда отвечает за счастье в семье, мужчина или женщина? И можно ли вообще так распределять здесь обязанности? Кто главный прораб на этой стройке?
А вот когда человек занимается спортом, например, в гимнастике, что важнее, руки или ноги?
Улыбка.
А, ну это для киносъемки, да? Ну, а все-таки вот в теле человеческом все же очень гармонично, все равномерно,
и все
по своему назначению, все важно. И внутренние органы, и внешние. И одного глаза не будет, и то сразу. Это монокулярное зрение, и все сразу порушится. То есть важно все, так и здесь. Человек же двуедин. Вот мужчина и женщина — это, скажем, две части одного существа. Ну, в браке, по крайней мере, муж и жена. И на каждом лежит своя ответственность, своя часть ответственности, пол ответственности на одном, пол ответственности на другом. Но только у каждого своя некая специализация. Испокон веков всегда было так, что мужчина — это какой-то фронт, а женщина — это тыл. Вот во время войны. Что важнее, фронт или тыл? Казалось бы, фронт. Там все совершается. Победы, бои всякие и так далее. А как это без тыла? До дня не продержится фронт без тыла. Без еды, без боеприпасов, без помощи людьми и так далее. Без штаба. Ну, невозможно. Так и здесь. Мужчина без женщины — ничто. А женщина, в смысле, муж без жены, а жена без мужа — тоже ничто.
А еще бывают такие ситуации, когда в семье у счастливой пары начинают появляться дети, и вдруг их семейное счастье тоже оказывается под большой угрозой, зыбким, под вопросом. Очень часто...
От детей?
Да. Очень часто вот по статистике с появлением младенца люди расстаются, потому что очень сильно меняется их жизненный уклад, и там есть разные вариации, когда там мужчина... ревнует женщину, потому что она тратит больше внимания на младенца. Когда быт становится сложным и невыносимым, и мужчина просто уходит, потому что он устал. Когда женщина себя, как говорят, запустила, она думает только о ребенке, уже нехорошо выглядит, уже не так улыбается, и не лишний раз мужу суп не сварит. И, в общем, вот эти все обстоятельства, опять же, казалось бы, дети должны усугублять только счастье семейное. Но очень часто бывает, что с их появлением семья рассыпается.
Тут оно вот все, что перечислила, это опять же говорит о чем? Об эгоизме глубочайшем и о желании взять, а не дать.
Угу.
Вот все, что перечислено.
Нет, для меня это просто тоже шок. Я просто знаю статистику эту. Да? То есть я вообще не понимаю, как можно уйти из семьи, в которой есть у тебя появился первенец. Ну, как вообще можно уйти?
Нет, я прекрасно это понимаю, потому что муж и жена... жили
друг
для друга, а в общем-то для себя.
Да.
В результате один от другого что-то получал. Они имели возможность ходить куда надо, куда хотели, там, ездить куда хотели, разговаривать, общаться, еще что-то. Ночи в их распоряжении, пожалуйста, никто не плачет, никого кормить не надо, пеленки менять не надо. Я вспоминаю первую ночь, когда первую дочку принесли из роддома. Катюшку. Для меня жизнь раскололась на два периода. До этого и после этого. Потому что до этого ночи мои были очень короткие. 2 секунды. Первую секунду я засыпал, вторую секунду утром я уже просыпался. И вдруг ее принесли из роддома. Я сплю, у меня завтра работа. Ночь какая-то длинная, какой-то горит ночник. Мама с женой что-то такое возится, что-то шепчут, что-то там она чмокает, ее чем-то пеленают. И все это происходит какие-то длинные часы, бесконечно. Я наутро с тяжелой головой иду на работу, я прихожу, а меня начинают на работе спрашивать, а я начинаю рассказывать. И в процессе рассказа я понимаю, как я счастлив всему этому, я обо всем об этом рассказываю. Но дальше это было 5 лет. Бесконечных бессонных ночей. Мы даже вот разделялись, и одну ночь дежурила жена, одну ночь дежурил я. И всю ночь надо было катать на колесах кроватку. И если катаешь, она молчит. Как только ты засыпаешь, руку опускаешь, она мгновенно начинает кричать. Это было очень мучительно. Но как-то не возникало совершенно. Мы были не только не в церкви, мы вообще неверующие еще были. У нас не возникало мысли при этом разбежаться. Мы несли это на себе. Это была часть нашей семейной жизни, и больше того скажу, это была часть нашего семейного счастья. Вот это служить всему этому общему делу. Я не знаю, что за мотивации были. Мне кажется, это просто чудо Божье. Мне кажется, Господь просто вот вел нас по жизни, я не знаю для чего, для семьи, священника, для того, чтобы сейчас иметь право что-то сказать, не знаю для чего. Но как-то оно так вот шло.
А можно...
Хотя я могу сказать, что, конечно, по жизни, вот если жизнь сравнивается с течением реки, то эта река не просто по равнине текущая. Какие-то критические, естественно, либо по возрасту,
периоды.
Либо по обстоятельствам периоды бывают. Это как пороги на реке. Вот эти пороги надо пройти, чтобы тебя не смыло, чтобы тебя не перевернуло, чтобы тебе голову не оторвало.
А как понять, что это порок, что это временное состояние, а не, вот, а не финал наших отношений?
А все временно в жизни. Ничего не бывает в этой жизни вечного. Ну, где-то и перетерпеть. А как? А вот если они плывут на байдарке, на каноэ, и вот пороги, там очень сильно нужно перетерпеть. Там просто надо вот взять себя в руки, всю свою волю, и все между этими камнями, между этими порогами пройти. Так и здесь.
Так можно и перевернуться же.
Можно. Ну вот надо смотреть.
Можно ли детей научить каким-то признакам, каким-то навыкам, по которым они будут строить свое семейное счастье в будущем?
Самый главный, конечно, навык – это, я ничего нового здесь не скажу, это собственный пример. И повторюсь опять, что дети во многом транслируют, вот мы сейчас наблюдаем за нашими парами детей наших, вот даже за теми, кто ищет сейчас в поиске последние 4 девочки младшие, и мы видим, как они во многом транслируют нас. То есть они ищут себе, может быть, друзей, исходя из тех каких-то вот критериев, которые в нашей жизни они видят. Не скажу, что это даже хорошо, потому что если они ищут второго папу, например, себе в мужья, то, может быть, это совсем и не нужно. Но, тем не менее, это так. Они видят отношения нас, они хотят, чтобы у них отношения были не меньше и не хуже, чем у папы и мамы. Они видят ценность этих отношений наших. Многие вещи они понимают, где нам приходится что-то обходить, какие-то виражи, какие-то крутые углы.
Родителям можно ссориться при детях?
Ну, это, наверное, в каждой семье по-разному. Я говорю, вот в нашей семье для детей это катастрофа. Причем мы-то как раз с матушкой прекрасно понимаем, что это только на верхнем уровне, что глубинно у нас все замечательно, единодушие и все остальное. Мы просто...
Пару выпускаем.
Да, ну, пару пускаем, обсуждаем какую-то ситуацию, а дети начинают, мы видим прямо их глаза, они начинают трепыхать, иногда просто даже плакать. Им кажется, что все рушится. То есть лучше при них не надо выяснять никаких отношений.
Один раз я поругалась со своей мамой при детях, причем я попросила не кормить детей шоколадом. Бабушка нарочно нарушила мой запрет. Я возмутилась, наругалась на нее, и Марфа, 5-летняя, разрыдалась, убежала к себе в комнату. Я пошла за ней и говорю: что ты ревешь? Что такое? Что случилось? Она сказала: мне бабушку жалко.
И меня тоже, кстати, младшая Марфа, только ей уже 17.
Вот.
Да. Насчет бабушек тут тоже надо быть очень осторожным.
Кстати, да, бабушки очень часто бывают нарушителями семейного счастья.
А в той же Библии сказано, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. И не только муж к жене, а это взаимообразно вообще-то. То есть родители до свадьбы, потом можно их слушать совета. Но вообще-то надо стараться жить, так скажем, автономно. Вот это вот семья — это не родители и вы, и дети. Семья — это муж, жена и дети. Родители уже — это их уже семья.
А как это объяснить детям?
То есть от них надо уже отпочковаться. И, например, некоторые мужья вообще говорят своей жене: «Жен у меня может быть сколько угодно, а мама одна».
Да.
Это ужасно. Ни в коем случае нельзя так думать. Жена одна, мама, понятно, тоже одна по природе, но жена одна и все. Если возникает вот вопрос, например, да, вот кораблекрушение, барахтается в море, мужчина, его жена, его мама. Кого спасать? Ему он может спасти только одного человека.
Утопиться самому, мне кажется. Такого вопроса страшного.
Не решение вопроса. То есть все-таки семья – это муж и жена.
Муж и жена.
Да.
А как это объяснить детям? Потому что тоже вот мы, когда мы говорим детям, наша семья, семья – это папа, мама и вы. А бабушка, дедушка?
Вот я бы сказал, как, вот как муж, как мужчина. У меня, кстати, никогда не было по своей, опять-таки, жизни таких вопросов. Мои родители всегда уважали нашу автономность, нашу жизнь, наши решения, никогда не лезли в нашу жизнь. Но если бы что-то, то я бы сказал так, и папе, и маме, там: мама, я тебя очень люблю, я тебе благодарен за то, что ты меня родила и вырастила, но прости, вот у меня есть жена, вот это моя жена, это моя семья, и прошу тебя, пожалуйста, ну, не лезь в нашу жизнь.
Это очень понятно. Я просто про то, что как ну, то есть дедушки и бабушки, это же тоже, с одной стороны, часть семьи. Как сказать, семья – это папа, мама и вы, мои дорогие дети, а бабушка и дедушка – это наши любимые родственники или как?
Я понимаю, что часто приходится даже просто под одной крышей жить. Хорошо, когда есть возможность отдельно. А часто же трехколенная семья, ну, да, она живет вместе. Здесь уже я бы дал совет бабушкам и дедушкам. Они вообще-то должны смиряться, потому что малые дети живут со своими родителями. Взрослые дети со своими родителями престарелыми уже не живут. Уже престарелые родители живут со взрослыми детьми, и они уже должны вставать за. Они уже вторичны. Они вообще-то должны прислушиваться. То есть что, есть понятие «большуха», да? Вот хозяйка, большуха. Вот до тех пор, пока ведет мать хозяйство, хорошо. Когда уже молодая невестка, там, невестка, да, жена сына, встает за хозяйство, она перестает быть большухой, она уже должна вообще-то слушать ее какие-то приказы. Вот как у казаков. Есть атаман, есть совет старейшин. Атаман может быть молодой. Совет старейшин имеет право высказывать какие-то советы, но решение принимает и приказы отдает атаман.
Ой, в общем, я надеюсь, уважаемые слушатели, что из нашего разговора вы почерпнули для себя какие-то важные факты, что счастье – это не то, что дается и падает тебе на голову, а то, что ты сам строишь своими руками. Начинаешь ты строить его с того, что отказываешься от своих хотелок и своего эгоизма.
Да,
начинаешь давать тому, с кем ты готов создать семью. И помнишь о том, что между тобой и твоей половиной всегда стоит третий, самый главный на свете – Господь,
Господь
Бог.
Господь, да. Вот это очень важно.
Это очень, кстати, хороший, полезный факт, который надо прямо все время держать в голове. Особенно, когда захочется на супруга поругаться за то, что он тюбик не закрыл. Спасибо вам огромное. У нас в гостях был настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне в Москве, протоиерей Андрей Юревич. Будьте счастливы.
Светлый вечер. На радио «Вера».